Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитата свободы». В этом выпуске «Хоккей как война», «Посольский кокаин», «Схватка Жириновского и Собчак» и «Военные игрушки Путина». В воскресенье 25 февраля завершилась зимняя Олимпиада в Пхёнчхане. На предыдущей неделе в соцсетях обсуждали связанные с ней допинговые скандалы, но напоследок олимпийская тема повернулась непривычной стороной. Спортсмены из России завоевали золотую медаль в хоккейном турнире, выиграв финальный матч у сборной Германии. Было ясно, что без патриотических комментариев самого низкого пошиба здесь не обойдется. Лев Шлосберг.
Как отделить радость тяжелой спортивной победы от «Путин Teams Win» и «Можем повторить»?
Ира Ремезова.
Наши хоккеисты выиграли золото. Вроде бы радоваться надо, но как представлю себе вот это, можем повторить. Деды воевали, мы немцам навтыкали. На Берлин и прочие лозунги. То тошно становится. Вакханалии хватит до 9 мая.
И комментарии действительно полились, как из точной трубы. Отдельный скандал разразился вокруг статьи в газете «Нью-Йорк-Пост», озаглавленной «Команда без страны завоевала золото на Олимпиаде». Патриотическая общественность не могла пройти мимо такого заголовка. Твиттер «Гражданин».
Вообще-то команда со страной, и гимн этой страны они хором пели после матча. А вам, товарищи нью-йоркцы, искренне желаю не подавиться своей желчью.
Николай Стариков.
Сразу пытаются унизить и принизить. Что от убогих ожидать?
Комментаторы из противоположного лагеря отмечают, что без страны хоккеисты, как ни странно, выступают даже лучше, чем с ней. Татьяна Соломина.
Парадокс, но последний раз мы брали золото в хоккее на Олимпиаде 26 лет назад в Альбервилле. И тоже под олимпийским, а не под российским флагом.
Игорь Рабинер.
Я понял секрет. Чтобы Россия выигрывала Олимпиаду в хоккей, ей надо не называться Россией. Много раз победы одерживала сборная СССР. В 92-м Unified Team, объединенная команда. Теперь Olympic Athletes from Russia, она же ОСР. Как назовемся в следующий победный раз?
Повод для возмущения нашелся и у тех, кто не стал впадать в патриотический угар. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов запустил в Твиттере отредактированное фото солдата на Рейхстаге с хоккейной клюшкой и российским флагом с подписью «Да, теперь так». Калаш собрал огромное количество критических отзывов у либеральной публики. Андрей Кухарев.
Навального за такой кощунственный фотошоп немедленно бы закрыли суток на 30. Ну или по судам бы таскали года полтора.
Александр Плющев.
А разве это чем-то существенно отличается от раскрашивания в фотошопе родины-матери?
Алексей Ковалев.
Осквернение символов воинской славы, совершаемое с применением средств массовой информации и или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Статья 354 УК РФ. Реабилитация нацизма. Штраф до миллиона. Ну что, деды, оскорбимся?
Комментаторы не забыли и о том, что еще недавно многие патриоты были против выступления российских спортсменов на Олимпиаде. Екатерина Винокурова.
Отдельно передаю привет тем, кто хотел не пускать наших спортсменов на Олимпиаду, сломать судьбы нашим фигуристкам и лишить Россию золота в хоккее.
Другие указывают на то, что победа над немецкой сборной еще не означает, что россияне станут жить лучше немцев. Вязаный твиттер.
Россия-Германия. Можем повторить. Шайба в воротах. Не можем повторить. Дороги, машины, уровень жизни.
Александр Кобринский.
Вся подавленная злоба, ненависть, пошлость и душевная подлость вливается сейчас в сети в изображениях, в которых российские хоккеисты сравниваются с советскими победителями во Второй мировой войне, а немецкие с гитлеровцами. Это не что иное, как пляска холопов, надеющихся на одобрительную улыбку барина. А хоккеисты сборной России, прекрасно победившие на Олимпиаде в отсутствии хоккеистов из НХЛ, отправились домой получать подарки – немецкие автомобили BMW.
Многие комментаторы призывают не превращать спорт в войну. Марк Фейгин.
Обычную спортивную победу, наевшиеся за два десятилетия патриотической пропаганды обыватели, опять превращают в практически военную победу, загоняя тем самым себя в западню. Завтрашний возможный проигрыш мячика или шайбы – это будет что? Конец русского мира, что ли?
Твиттер профессор Преображенский.
Вся эта истерия вокруг военных побед, нового оружия, можем повторить, она даром не проходит. Итог истерии. Значительная часть народа в своих головах уже воюет. Вот именно так. Война уже идет.
Дмитрий Гудков.
Как и все нормальные люди, порадовался победе наших хоккеистов. Но то, что началось после, конечно, ни в какие ворота. Пририсовали клюшку к знамени победы, послали американцам фото Сталина. Не обошлось и без любимой картинки про изнасилование, можем повторить. Олимпийские игры — это которые про мир между людьми. Сублимируйте сюда, а не в танки. Отсублимировали так, что теперь стыдно в интернет выйти. Россия может гордиться этой победой, пусть флага на играх не было. И нас не надо отстранять от спорта, будет только хуже. Нас просто надо лечить от ненависти, от этого желания всех изнасиловать, избить, уничтожить, вставить им клюшку по самые помидоры. Сборные показали, простите за штамп, праздник спорта. Это не про войну, а про развлечение, чтобы было интересно сидеть у телевизора. А то, что в спорте у нас видят только изнасилование, это болезнь, ее надо лечить. Спортсмены не виноваты. Во всяком случае, в мои годы мы шли не на священную войну, а на матч.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. Одной из главных тем недели бесспорно стала загадочная история с кокаином, обнаруженным в российском посольстве в Аргентине. В официальном комментарии представитель МИДа Мария Захарова отметила:
удивлены, как эта тема освещается экспертами. Некоторые из них договорились до того, что данный случай бросает тень на наше диппредставительство. Все с точностью да наоборот. Успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала.
Возможно, она имела в виду серию постов экономиста Максима Миронова, который заявил, что российские официальные органы что-то недоговаривают.
У меня есть чуть больше информации по поводу этой истории, чем у российских СМИ, потому что, во-первых, двое моих детей сейчас учатся в этой школе, во-вторых, я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев. Базируясь на информации, опубликованной в аргентинских СМИ, а также своей собственной информацией касательно того, как работает российское посольство и школа при посольстве, могу с большой долей уверенности утверждать, что официальный комментарий МИД — это ложь. Всю вину ведомство возлагает на закончившего к тому времени командировку сотрудника технического состава. В то же время школа — режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. Версию о том, что 12 чемоданов с кокаином можно было пронести в школу без ведома охраны, можно сразу исключить. 12 чемоданов по 36 килограммов каждый — это огромный объем. Его не спрячешь в шкафу в подсобке. То есть, если даже вам удалось эти чемоданы пронести, то другой охранник всегда может их обнаружить и поинтересоваться, что это за груз. Если кто-то хочет пронести такой груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, нужно договариваться с начальником охраны. Что же произошло на самом деле? Судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозится уже давно. Видимо, это вызвало гнев аргентинских спецслужб, и для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. После его визита муку увезли в Москву, чтобы проследить, кто ее заберет.
Выводы Миронова многим показались убедительными. Михаил Ходорковский.
Когда я говорю про кремлевскую ОПГ, это вполне юридическое определение происходящему. Но если там еще и наркомафия...
Семен Файбисович.
Все как по полочкам. Ну а что ФСБ, крыша и крестная мать всех русских бандитов, уже давно ясно всем, у кого есть голова на плечах.
Дмитрий Бавырин.
Я мучительно думаю, кому из режиссеров можно доверить экранизацию истории с торговлей кокаином через российское посольство в Аргентине. А глупое сердце шепчет мне «Кустурица».
Дмитрий Гололобов.
После истории с Коксом российскому МИДу вернут старое название – «Наркомат иностранных дел».
Посольство России в Аргентине ответило Миронову на своей странице в Фейсбуке, причем в стиле, уже привычном для российской дипломатии.
Нам известен господин Миронов, постоянно проживающий с семьей в Аргентине. На протяжении последних нескольких лет он занимает известную политическую позицию, претендуя на роль лидера местной оппозиционной ячейки. Ранее пытался собирать у стен посольства, впрочем, без особого успеха, митинги антироссийской направленности. Приведенные в указанном материале данные по большей части являются вольной интерпретацией, перепевами публикаций местной прессы. Делая ставку на наиболее жареную информацию и громкие желтые заголовки, господин Миронов в своем фирменном стиле пытается использовать любую возможность для очернения нашей страны и расположенного здесь посольства.
Алексей Навальный.
Миронов написал большой обстоятельный пост с доводами и ссылками. МИД России ему отвечает: «Ты оппозиционер, жена твоя оппозиционерка, а также мы слышали, что она с кем-то поругалась из-за денег. Позорище какое».
Олег Козырев.
Из комментария посольства в Аргентине так и не понял, кокаин был пророссийский или антироссийский.
Михаил Виноградов.
Мы с вами точно не знаем, как оно все было и кому верить, и внутренне более склонны доверять тому, чья интонация покажется нам менее отталкивающей. Может быть, если бы дипломаты знали и чувствовали это, и при этом имели целью донести свою правду, а не отчитываться о том, что дали отпор и целевым образом потратили оставшиеся килограммы, то они и написали бы что-то взвешенное, обстоятельное, достойное звания дипломатического работника.
Марат Гельман.
Прекрасный документ эпохи. В посольстве нашли 400 килограммов кокса, а опозорит страну некий Миронов, написавший об этом пост. Могу только процитировать вашего начальника Лаврова. Дебилы.
Официальные органы действительно несколько путаются в показаниях. Управление делами президента отвергает версию, что чемоданы с мукой, изображавшие кокаин, прилетели в Россию на правительственном самолете. Однако на фотографиях аргентинской полиции в момент погрузки чемоданов в самолет отчетливо виден его бортовой номер. По данным ресурса RussianPlanes.net, лайнер с таким номером был передан летному отряду Управления делами президента, который специализируется на перевозке первых лиц государства. Тот же сайт указывал, что 6 декабря 2017 года самолет Ил-96 с таким бортовым номером действительно находился в аэропорту Буэнос-Айреса, после чего улетел в Москву с остановкой в Кабо-Верде. После публикации, указывающей на эти совпадения, ресурс RussianPlanes был стремительно закрыт. Данные, впрочем, подтверждает и сайт FlightRadar, который отслеживает перемещение самолетов онлайн. Максим Трудолюбов.
Яркий и захватывающий мир современных штирлицев. Самолет, которым, казалось бы, летают по работе Сергей Лавров и Дмитрий Медведев, на самом деле глубоко внедрен под прикрытием в мировой кокаиновый бизнес. Может быть, Лавров и Медведев просто статисты, все выступления на Мюнхенской конференции – прикрытие.
Сергей Медведев.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Оказывается, кокаин везли спецбортом из отряда «Россия» для первых лиц государства. Вот я и думаю, может, нет никакой российской власти, нет всех этих выборов, речей, официальных визитов, и все это просто огромная операция прикрытия для глобального наркотрафика, и Кремль — это просто один из штабов наркокартеля?
Николай Травкин.
В управлении президента опровергают сообщение о причастности самолета спецотряда «Россия» к делу о наркотиках. Да, собственно, и до их опровержения было ясно, что, скорее всего, фото подделали. А если фото и настоящее, то этот самолет давно уволился из летного спецотряда. Ну, на крайний случай, когда в него грузили муку под видом кокаина, он был в отпуске.
Константин Эггерт в колонке для «Немецкой волны» предполагает, что Аргентина могла сознательно пойти на притушение конфликта.
Предположу. На самом деле аргентинцы проинформировали посла о результатах своего расследования и предложили ему представить все так, будто раскрытие преступления инициировали сами россияне. Причины этому вполне прагматические. Отношения Москвы и Буэнос-Айреса очень хорошие, и администрация президента Маурисио Макри, спасая лицо официальной России, без сомнения заработала себе немало очков в глазах Кремля. Вдобавок, посол Коронелли, кажется, действительно популярен в Аргентине. Он работает там почти 7 лет, имеет отличные связи, и аргентинцы могли чисто по-человечески захотеть помочь ему лично избежать позора. На это указывает и внезапный визит секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Буэнос-Айрес. Видимо, он приезжал тушить скандал и извиняться перед аргентинцами. И это, кстати, тоже не случайно. Получается, что Москва признает, в деле замешаны именно спецслужбы, иначе диалог продолжается бы на уровне дипломатических ведомств. Судя по участившимся поездкам руководителей российских спецслужб за границу, в мире осознали, МИД России мало на что влияет, поэтому лучше говорить с теми, кто реально принимает решения, пусть это и не самые приятные и простые в общении люди. У Смоленской площади осталась чисто декоративная роль. Рассказывать про отсутствующих в Донбассе российских военных и выпускать противоречащие друг другу заявления о российских гражданах, почему-то попавших под огонь американцев в Сирии. Кстати, аргентинские СМИ опубликовали информацию, что поставки кокаина, по данным полиции, могли идти и через посольство России в Уругвае. Нас, вероятно, ждут новые разоблачения.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Все самое интересное, что обсуждали на неделе в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. 28 февраля предвыборные дебаты с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1», в которых приняли участие все кандидаты в президенты, кроме Владимира Путина, увенчались скандалом. Владимир Жириновский обматерил в эфире Ксению Собчак, а та в ответ плеснула ему в лицо водой из стакана.
Вот я должен все это
слушать.
Постыдитесь. Я понимаю, что...
Участники шоу с вами ведут себя приличнее, чем вы.
Замолчи, дура, замолчи.
Владимир Вольфович, ну не оскорбляйте женщину.
Ну если она тупая.
Владимир Вольфович.
Если мозгов нету. Видишь, что делает? Вот видишь? Вот идиотка, что? Убери ее отсюда.
Я не имею права. Сейчас идет время буквально в Бабурино.
черную грязь отсюда уберите!
Я не имею права, это делает ЦИК!
Черная грязь! Отвратительная баба! Последняя!
Владимир Рудь! Материться нельзя!
А как иначе?
Нельзя!
А как иначе?
Успокойтесь!
Кто не дал право плескать водой?
Я не давал!
Я беру ваше...
Сумасшедшая!
Сумасшедшая дура!
Как вы,
сумасшедшие люди!
Один сумасшедший, и это дура!
Вы находитесь на дебатах президентских! Народ выбирает себе главнокомандующего.
Константин Калачев.
18+, уважаемые телезрители, просим вас увести от экранов несовершеннолетних детей, а также уменьшить громкость ваших телевизоров. Начинаются телевизионные дебаты между кандидатами на пост президента России. Возможно присутствие нецензурной брани.
Некоторые комментаторы считают, что от скандала выиграли оба кандидата. Борис Межуев.
Что такое игра с положительной суммой? Собчак облила Жириновского водой и набрала очков. Жириновский грубо оскорбил Собчак и тоже набрал очков. Так, медленными осторожными шагами, эти двое шли к полуфиналу.
Но есть и мнение, что Собчак переиграла Жириновского. Виктор Шендерович.
Со стороны либеральных ценностей пришла особо сильным расчетливым мозгом и без интеллигентских комплексов, и урыла Жирика на его хамской территории, будучи при этом женщиной, что особенно чувствительно для животного. Урыла и, безусловно, увеличила на этом свой рейтинг. «Это начало, господа», как говорил герой Богатырева в старом михалковском фильме. Жирика урыли. Теперь остается перетараторить Шевченко, превзойти бесстыдством Марию Захарову и начистить рыло Норкину, после этого останется только застрелить Кадырова. Я правильно понимаю логику развития демократического процесса в России? Так победим.
Есть и предположение, что действия Жириновского могли стать поводом для отстранения его от дальнейших дебатов. Екатерина Винокурова.
А также вот сейчас посмотрим, есть ли среди депутатов Госдумы хотя бы один настоящий мужчина, который подаст жалобу в комиссию по этике на Жириновского за его безобразное поведение сегодня на дебатах в отношении Собчак.
Анна Качкаева.
Вообще-то господина Жириновского вполне можно снимать с дебатов, потому как, по правилам, претенденты на высший пост не вправе использовать эфирное время для призывов голосовать против или за других кандидатов, описание возможных негативных последствий их избрания, распространение о них информации, способствующей созданию отрицательного отношения у избирателей.
Однако ЦИК устранился от разбирательств. В комиссии подчеркнули, что скандал в эфире – это взаимоотношения Жириновского, Собчак и телерадиостанции. И ЦИК в этой ситуации никак не может действовать. В штабе Жириновского, в свою очередь, назвали случившееся на дебатах отвратительной провокацией. Большинство комментаторов, впрочем, сочли этот матч договорным. Константин Калачев.
Владимир Вольфович, вы человек опытный, системный. Есть у нас к вам деликатная просьба. У Ксении Собчак рейтинг не растет. Надо бы помочь. Может, мне в нее на дебатах чем-нибудь тяжелым кинуть? А вдруг попадете? Просто матом ее покройте. Сделаю, но вы тогда со Слуцким историю погасите. Договорились.
Роман Лейбов.
А как вот интересно согласовывалось все это? Вайна, например, пишет Владиленычу, не возражая против слова на букву «Б», но пусть тогда она получит право на 150 мл воды в рожу. А тот через день отвечает, согласовали через Суркова 134 мл.
Слова «театр» и «цирк» в комментариях по поводу нынешней предвыборной кампании встречаются часто. У многих доверия не вызывают не только Собчак с Жириновским, но и прочие кандидаты. Андрей Волна.
Не думаю, что Жириновский оскорбил Собчак. Не думаю, что Собчак оскорбил Жириновского. А вот то, что они оба оскорбили меня своим участием в непристойной подтанцовке, это точно. И да, бюджетники, которых туда гонят, много честнее. Позорная семерка. Позорят некогда великую страну. Ни ногой.
В оценке дебатов как фарса прокремлевские блогеры внезапно оказались совершенно солидарны с либеральными. Сергей Марков.
Дебаты между матерящимся Жириновским и плещущей в него водой Собчак и Сурайкина – это не политика, а позор. Там еще не хватает Цитина, Сванидзе, Кашпировского. Превращение политики в фарс не только веселит обывателя, но и оскорбляет граждан, болеющих душой за страну, и поэтому подрывает политическую стабильность в стране.
Эдуард Барчук.
Посмотрел предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Жириновский ругался, Собчак обливалась, предатели типа Явлинского несли чушь. Была какая-то вакханалия в студии. Самое интересное, что никто из них не станет президентом. Зачем все это?
А причина проста. Этот цирк работает в пользу того, кто не выходит на арену. Елена Рыковцева.
Народ смотрит телек, изумляется, крестится и говорит «Свят, свят, свят! Да какое счастье, что у нас есть Путин! Для чего они, собственно, все эти действительно клоуны и нужны?»
Для многих такие дебаты стали очередным аргументом в пользу бойкота выборов. Илья Будрайцкис.
Посмотрел дебаты кандидатов на «Россия-1» и настоятельно рекомендую посмотреть это всем, кто еще по каким-то причинам собирается идти на выборы 18 марта. Сильнее и нагляднее агитации за бойкот всего этого просто не придумаешь.
Последним ярким событием недели, вызвавшим бурную реакцию в соцсетях, неожиданно стало послание Путина Федеральному собранию. Президент пообещал России новые ядерные ракеты и показал компьютерный ролик с траекториями их запуска. Сергей Марков.
Путин. Россия сделала новую ракету на ядерном двигателе с неограниченной дальностью. Такой ракеты пока ни у кого в мире нет. Россия сделала и подводные ракеты, тоже могут на ядерном двигателе. Это мировая сенсация.
Илья Красильщик.
Владимир Владимирович окончательно улетел и уже минут 30 рассказывает, какое новое оружие есть у России и как оно может все раздолбать. Все это сделано по образцу боевиков, где главный плохой герой рассказывает, как он уничтожит мир. Вообще какой-то полный ад.
Глеб Павловский.
Лишь рассказывая, как он может уничтожить мир, старик оживился. Момент истины.
Эль Мюрид.
Послание не подкачало. Мы в осаде, нужно сплотиться, всех убью, один останусь. У нас есть гиперзвуковое оружие, ракета с неограниченной дальностью. Ответим на ядерное нападение, картинки и милитари-мультики. Все как положено.
Алексей Нарышкин.
Путин минут 15 хвастался разными ракетами, плавающими, летящими с ядерными боеголовками, которые могут прилететь куда надо. Вылитый Ким, который Трампу кулаком грозит. ВВП забыл сказать, за сколько новые ракеты доберутся, например, до Вашингтона. Тогда бы вопросов вообще не было.
Кирилл Ляц.
Какой ужас. Главная новость в послании для страны – испытание ракеты с ядерным двигателем. Мы снова в 1982 году. Похоже, что послание президента – это объявление войны Америке. Все остальное – пустой треп.
Борис Межуев.
Америка вздрогнула, конечно.
Михаил Фишман.
Увлекательный, конечно, мультфильм про то, каким риском для человечества ведет концентрация всей власти в крупной стране на протяжении десятилетий в руках конкретного человека. Я его все-таки не очень боюсь, но в связи с последними мировыми новостями, а теперь представьте себе, что это был Китай.
Марат Гельман.
Я реально начал бояться за страну. Это не просто наркокартель с ядерной кнопкой. Это не просто новый виток гонки вооружений. Это какое-то безумие.
Константин Калачев.
Смотрю послание Путина. Один вопрос. Почему мы до сих пор не создали звезду смерти и армию клонов? Мы же можем всех разбомбить. Видео, в зале нескрываемая радость. Можем. Это ведь куда веселее, чем обеспечить и поднимать доходы населения.
Сталин ГУЛАГ.
Не могу разделить радости «Ура!» патриотов по поводу вчерашней реинкарнации Хрущева, стучащего ботинком по трибуне и обещающего показать миру Кузькину мать. И никакого страха. От обещания Путина превратить планету в ядерную труху нет. Есть только сожаление и искренняя жалость к простым русским людям, которым, судя по всему, уже не удастся прожить тихую, спокойную, счастливую жизнь европейского человека. С маленькими радостями в виде путешествий, уютных кафе, дружелюбной городской среды, перспективной молодости и беззаботной старости. Больше на это нет даже надежды. Последние 50 лет были великим временем в истории человечества, и очень грустно, что наши люди так этого и не прочувствовали. Власть в открытую заявила, что больше нет смысла улучшать жизнь в условном Саратове, потому что у них есть ракета, чтобы превратить всю планету в Саратов. Остается только позавидовать манекену в скафандре, который с помощью Илона Маска сбежал от нас подальше и слушает где-то в тишине Дэвида Боуи. Ему повезло, а нам нет.
Аббас Галямов.
Когда Путин говорит о том, что наш главный враг – собственное отставание, зал молчит. Когда начинает показывать новые ракеты и рассказывает, что теперь нам не страшна американская ПРО, радостно аплодирует. Людей, сидящих в зале, возможность убивать врагов воодушевляет гораздо больше перспектив собственного развития. Судя по тому, насколько больше времени Путин уделил второму по сравнению с первым, его настрой полностью совпадает с настроениями в зале. Кто там говорил, что Серебряков не прав?
Лев Шлосберг.
Послание Путина в трех словах – пушки вместо масла. Четвертое слово – дорого.
Федор Крашенинников.
Страшнее всего этого милитаристического кошмара, который извергает кашляющий дед, только это вот ликующее стадо дедов и бабок в зале. Чему они так радуются? Что миллиарды потрачены на военные игрушки? Ужасно.
Денис Катаев.
Он докладывает о том, как собирается воевать с помощью новейших ядерных вооружений. В зале веселые и довольные лица, все смеются. Зал встает и аплодирует на фразе «Раньше нас никто не слушал, послушайте теперь». Такого ликования не было со времен Крыма. На пенсиях и экономическом прорыве все засыпали, а теперь взбодрились. Вот вам стратегия на ближайшие 6 лет. Война.
Александр Кынев.
Предполагаю, что когда писали послание, хотели в том числе мобилизации базовых для власти частей электората, административно и социально зависимых, патерналистски настроенных, первая половина послания, и патриотически милитаристских, вторая половина. Однако вторая часть оказалась сильнее и ярче, и явно ближе самому кандидату, и поэтому по факту затмила первую. В результате первая оказалась в ее тени и мало кому в такой ситуации важна. В итоге вышло послание не про будущее и развитие, а про угрозы и войну, не соответствующие реальным общественным настроениям, усталости и фрустрации, ни социально-экономическим, ни внешнеполитическим реалиям. Так оно, вероятно, и войдет в историю. В общем, хотели как лучше, а вышло как всегда. В итоге стать хуже может нам всем.
Григорий Голосов.
А ведь похоже, что военные игрушки – единственное, что его по-настоящему увлекает. Пожилому мужчине простительно, но для россиян это очень плохие новости.
Есть, впрочем, и скептические комментарии. Егор Сенников.
Все такие ринулись обсуждать Путина на все лады. А чего его обсуждать? Все эти планы будущего процветания буквально висят в воздухе. Он же не сказал, где на это деньги надо брать. Видимо, где-то там же, где деньги на 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, которые должны были появиться за предыдущие 6 лет. Или там же, где деньги на увеличение зарплат школьных преподавателей до среднего по региону. Это я к тому, что надо сразу же вот на такие моменты смотреть и просто прикидывать, что реально, а что не очень.
Рустем Адагамов.
Думаю, что потом будет всем стыдно и неловко, когда окажется, что все эти мультики-страшилки, показанные Путиным, пустышка и блеф. После скриншотов из компьютерных игр, перепутанных космодромов и стертых из памяти Рогозина племянников, этого вполне можно ожидать. Я не удивлюсь, во всяком случае.
Остап Кармоди.
У российских ракет уже давно непредсказуемая траектория полета. Невозможно даже предсказать, взлетят ли они вообще.
Борис Цейтлин.
ВВС США против мультиков. Реальное против воображаемого. Делайте ваши ставки.
Вспоминают в сети и цитату из фильма «ДМБ».
Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
Может, бахнем?
Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.
Наталья Геворкян.
В постоянном поиске, в чем сила? Обязательно нужна дубина, без этого ему как-то некомфортно. Была нефть, газ, и это было оружие. Все наши ракеты вместе взятые рядом не стояли. Давили на кнопку, останавливали транзит, заламывали цены, шантажировали. Забыли про атомные бомбы, шахты разваливались, от сильной ядерной державы оставались воспоминания. Потом с нефтью и газом игра закончилась по куче причин. Это уже не та сила, не наше самое сильное оружие шантажа. Вспомнили о том, первом. Нефть, газ давали деньги, оружие деньги съедает. Мы уже там были. Именно из-за этого страна, цитата, утратила 24% территории, 48% населения, 41% валового общественного продукта, 39% промышленного потенциала. Я обращаю внимание, почти половину, 44% военного потенциала. Конец цитаты. Есть, правда, робкая надежда, что блефует, и что вояки ему рассказывают, как все прекрасно, а он верит. А на самом деле все как у Рогозина.
Андрей Зубов.
Международная политика нынешнего режима потерпела полный крах. В сентябре 2013 года Путин блистал на Валдае, объявляя себя поборником и вождем традиционной Европы. И ему многие в Европе верили, и многие его слушали. Но завалился аншлюз Украины. Провалилась пятинедельная война в Сирии. Мир не поддался путинским соблазнам. А после вмешательства в выборы в США, а уж тем более после обмана с химическим оружием у Асада, а теперь и после кокаинового скандала, все, кто хоть немного уважают себя в мире, от Путина отворачиваются с презрением. Это истерическая реакция загнанного и пойманного за обе руки авантюриста. Спокойно, он у последней черты. Но на кнопку ему нажать не позволят. Эта речь, скорее всего, не объявление войны миру, а заявка на заслуженный отдых. Только где отдыхать?
Увы, идея, что Путин мечтает о заслуженном отдыхе, плохо сочетается с тем фактом, что через какие-нибудь две недели россиянам предстоят безальтернативные выборы с действующим президентом в главной роли, и его послание самым очевидным образом вписано в предвыборную гонку. Вероятно, кремлевские политтехнологи считают, что только страх ядерной войны может выгнать граждан на избирательные участки, когда результат выборов настолько предсказуем. С вами была Аля Пономарева, вы слушали «Цитаты свободы». До встречи через неделю.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.